Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Садитесь, пожалуйста. Спасибо всем, братья, сестры, кто сегодня пришел, кто участвовал в богослужении для славы нашего Господа и, конечно, для нашей радости также и утешения. Так что, Христе, спасибо, Павел, брат Джордж, спасибо. Мое желание прочитать текст Священного Писания, когда Павел вышел и говорит, что будет читать все три Евангелия, которые повествуют о воскресении Господа Иисуса Христа, и прочитал Матфея, а потом Евангелие Луки, и я вздохнул, он начал читать с 11 стиха, с 9. Я буду читать с 1 по 9. Так что Евангелие Луки, 24 глава, с 1 по 9 стихи. В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они, то есть женщины, ко гробу, и вместе с ними некоторые другие. Но нашли камень, отваленный от гроба, и вошедшие не нашли тела Господа Иисуса. Когда же недоумевали они об этом, вдруг предстали пред ними два мужа в одеждах блистающих, и когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес». Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть преданному в руки человеков грешников и быть распяту и в третий день воскреснут. И вспомнили они слова его, и, возвратившись от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим. Вот такой текст Священного Писания я прочитал. И тема сегодняшняя наша вместе, чтобы нам побеседовать, чтобы нам порассуждать, поразмыслить. Искание благочестивых женщин. Искание благочестивых женщин. Что вы ищете живого между мертвыми? Сказано было женщинам, которые искали Иисуса Христа. Вы знаете, что все мы в каком-то смысле искатели, не правда ли? Но мы различаемся друг от друга по тому, какой предмет или какой объект искания у каждого из нас. Так вот, различие может быть, также цель искания. Для какой цели мы ищем то или другое? Так вот, это самые различные группы людей они ищут. Однако сегодня наше рассуждение вместе с вами заключается, что мы все свое внимание порассуждаем о людях, которые заняты в поисках не просто чего-то очень набожного и ценного. Они были в поисках Господа и Спасителя Иисуса Христа. Вот кого они искали, хотя в этом не было никакой необходимости. Он должен был быть. И все же, как так получилось, что они пришли, а его нету там? Так вот, дорогие мои, прочитанный текст Священного Писания нам открывает очень важные истины, и мы поразмыслим об этом сегодня самым серьезным образом. Так вот, дорогие мои, для нашего размышления давайте посмотрим первое. Кто эти ищущие? Кто они? Это тоже очень важно. Кто были эти люди, которые искали Иисуса? Посмотрите, 23 глава, немножко выше, 55-56 стих, два последних стиха. «Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб, и, как полагалось, тело его, возвратившись же, приготовили благовоние и масти, и в субботу остались в покое по заповеди». Вот кто были эти женщины. Они видели, как Иосиф и Никодим, как они приготовили тело Иисуса, как они его похоронили, вернее, перед этим они его сняли. То есть они это видели. Мы знаем, что за Иисусом Христом ходили многие женщины, которые служили имением Ему. Так мы читаем в Евангелии Луки, 8 глава, в первых 3 стиха. То есть это были женщины самого благородного характера. Это были женщины самых добрых, самых чистых, самых святых побуждений. Этих женщин невозможно даже подозреть в чем-то нехорошем, заподозрить в чем-то лукавом. Абсолютно нет. Да, за Христом ходило очень много людей, эти люди были самого разного характера, и у них были самые разные цели, это были люди самого разного сословия, самого разного духовного состояния, самых разных взглядов. Вот оно что. Знаете, мы иногда спрашиваем человека, который посещает собрание, мы говорим: «О, он верующий». Да, Бога не отвергает, он ищущий. Вы слышали такие характеристики? Он ищущий. А Писание говорит, никто не ищет Бога. Но тут иногда появляются ищущие. Так вот, дорогие мои, поэтому в толпе, которая следует за Господом Иисусом, быть в этой толпе, это еще не значит, что человек искренне любит Господа. Это еще не значит, что человек искренне служит Господу. Вот оно что. Хорошо, Господь их все знал. Вы помните, как Господь отзывался о тех людях, которые за Ним следовали? Так вот, женщины принадлежали к той категории людей, которые глубоко почитали Священное Писание, они глубоко почитали Господа Иисуса Христа. Я уже прочитал этих два стиха с 23 главы. Это не просто они следовали за Ним, чтобы удовлетворить праздное любопытство, как иногда приписывают женскому характеру. А это были женщины самых добрых и благочестивых нравов. Так вот, давайте мы посмотрим дальше, что говорит Священное Писание. Второе. Объект искания. Кого они искали? Так вот, кого они хотели видеть, эти женщины, в такое раннее утро? Он Господь, Он Спаситель, они оставили все, они последовали за Ним, дорогие мои. То есть Спаситель Иисус, Спаситель грешников, Он был объектом их искания, Он был предметом их искания. Вот оно. И заметьте, несмотря на позор, несмотря на притеснение, несмотря на гонение, несмотря на то, что с Иисусом так жестоко расправились люди неверующие, даже апостолы разбежались, помните, все оставили. А когда Христа хоронили, женщины пришли и были там. И сейчас никто из них не пришел, а женщины пришли. Просто невероятно, что несмотря на все это, они обладали действительностью, смелостью, чтобы в такое раннее утро прийти сюда, ко гробу. Их не пугало никакая молва их не пугала последствия следования за Господом. Они шли к гробу с глубокой верой в Его воскресение, или же они шли к гробу, чтобы помазать тело Иисуса. Не будем их осуждать, дорогие мои, за это. Они, как и апостолы, многое не понимали, как и мы сейчас многое не понимаем. Посмотрите, когда они пришли, ангелы сказали им, они говорят, что вы ищете живого между мертвыми? А ну-ка вспомните, что он вам говорил. Вспомните. Знаете, нам необходимо научиться, подобно этим женщинам, погружать свое сознание в Священное Писание, изучать Священное Писание. Почему они вспомнили? Потому что они слушали, и они слышали. То есть для них это было знакомо, но они забыли. Очень часто мы пытаемся что-то вспомнить, но не можем, потому что мы не знаем. Потому что наше сознание, оно наполнено совершенно другим. Женщины вспомнили, потому что в их разуме, в их сознании это запечатлилось, просто они не понимали этого. Вот оно что. Поэтому, дорогие мои, как важно и ценно в очах Божьих верность Его последователей, дорогие мои, которые хранят верность Господу. Очень важно. К сожалению, очень часто мы бываем верны Господу, то когда мы храним верность, когда Он победитель, когда Он побеждает врагов, когда все враги перед нами трепещут, когда им нечего сказать то, что мы говорим, да, о, мы тогда храним верность Господу, когда земля трепещет перед Богом, мы видим, когда Он действует, когда Он насыщает нас всеми благами земли, мы ни в чем не имеем нужды, мы все имеем. О, мы тогда верны Господу. Мы храним верность Господу. Когда мы видим, как Господь исцеляет, когда мы видим, как бесы трепещут и спасаются бегством в свиней, входят, мы тогда храним верность Господу. Но очень часто в нашей жизни совершается наоборот. Посмотрите, эти женщины, они были верны Господу тогда, когда апостолы разбежались. Когда эти люди так жестоко расправились с Господом Иисусом Христом. Я хочу сказать, что сегодня слово «верность» оно скоро исчезнет из лексикона. Это слово на сегодняшний день очень редко встречается. Верность семье, верность долгу, верность слову. Когда я читаю старые книги об американском обществе, для меня это удивительно, что и в бизнесе, и в других делах никаких не было подписей, соглашений. Сказали, пожали руку друг другу, и этого было достаточно. Верность слову. Верность семье, о чем говорит, что более 50% из тех, кто вступает в брак, они разводятся. То о какой верности может идти речь? Верность церкви. Сегодня как никогда величайшее движение с одного места в другого, с одной церкви в другую, и так и пошло, и пошло, и пошло. О какой верности церкви может идти речь в данном случае? Когда я читаю о верности пилигримов, которые приехали в Америку здесь, о их верности, то это просто восхитительно, это восхищает мое сознание. Вот оно что. Вы знаете, что верность – это первый признак чести человека. Это самый первый признак, когда мы говорим, о, это человек чести. Что это значит? Да он расшибется, он, Он все отдаст. Но если он сказал, что он придет в 9 часов, потому что в 9 часов или спевка, или сыгровка, или еще что-то, он придет. Потому что он человек чести. О какой чести можно говорить? Вы договариваетесь, вы свое время тратите. А он или она, а мне надо туда, мне надо было туда. А другим что, не надо? Вот она, верность. Так вот, посмотрите. Он был обезображен лик падше всякого человека. 52 глава, Исаия, 14 стих. Вы знаете, я никогда не встречал в своей жизни человека настолько избитого, чтобы его нельзя было узнать, чтобы его лицо было месиво какое-то. А о Христе пророк говорит, что он был обезображен лик падше всякого человека. И женщины хранили верность этому обезображенному падшему человеку. Какое почтение, какое уважение к своему Господу проявляли они. А ведь его плоть была мертвой. Он был во гробе. Дорогие мои, говоря о чести, я помню, мы с братом Куичем были в Провиденс когда-то и посетили одну церковь. Там маленькая группа евреев собиралась. Их даже не было 10 человек в этой церкви. Меня удивило одно, что одна из наших сестер, из этих женщин, которые были в этой церкви, она с таким воодушевлением водила нас в этой церкви и в одну комнату, и в другую водит, водит. Она с таким воодушевлением. Это моя церковь, это моя церковь, это моя церковь. А оказывается, что она совсем по-английски ничего не знала. Я говорю, как же это... Ваша церковь. Ну и что ж я не понимаю? Ну это наша церковь и все. Они собирались отдельно, их там где-то 8 человек было. Они на русском языке имели это общение. Но когда те предоставили им возможность собираться в этой церкви, эта церковь стала ее церковью. Можно позавидовать этой верности. Верность Господу, дорогие мои, в чем она проявляется, с чем она связана? Связана ли она с семьей, с поместной церковью, с количеством членов в церкви, с количеством хоров? Абсолютно нет. Никакого отношения. Верность церкви не играет ни количество, ни другие какие-то активити церковные, абсолютно не имеет никакого значения. Это я не выдумываю, это так Писание говорит. Точно так же, как и верность своей семье. Если верность семье бы зависела, скажем, от материального состояния или от образованности, скажем, супругов, тогда только богатые люди были верны бы своей семье, а бедные бы все и разводились бы. Но практика показывает наоборот. Так вот, с чем это связано? Третье, на что обращаю внимание, цель искания этих женщин. С какой целью они пришли к гробу? Цель посещения гроба Иисуса самая благородная. Они пришли помазать тело Господа Иисуса Христа. Вы знаете, никто никогда до сих пор на земле в то время из тех людей, которых распинали на крестах, никто из них не был так похоронен, как был похоронен наш Господь Иисус Христос. Это удивительно, дорогие. Посмотрите, Мария еще за неделю, помните, Христос говорит, она приготовила тело мое к погребению. Вы помните, сколько стоило Марии это приготовление тела к погребению? Там был один очень человек, который разбирался в стоимости этого мира. И он сказал, это стоит 300 динариев. Это год работать. Вот что приготовило тело к погребению. Никогда ни одному распятому такого почета и уважения не было. Посмотрите, Иосиф и Никодим, когда они похоронили, сколько они истратили, они принесли 100 литров тоже ценнейшего помазания. Приготовили. Почему? Потому что исполнилось Писание, так нужно было. Посмотрите, даже другое, где он был похоронен, новый гроб, высеченный в скале. Там был приготовлен. А Писание говорит, что ему приготовили гроб со злодеями, потому что всех распятых именно так, их выбрасывали, и все. А Господь наш был похоронен в новом гробу. И можно и другие вещи говорить. Так вот, их действия, дорогие, когда они посмотрели на это все, женщины это все видели, и я понимаю, что их женщины побудили сделать доброе дело. Вы знаете, что худые сообщества развращают добрые нравы? С кем поведешься, от того и наберешься. Так вот, я хочу сказать, что добрые дела, написано, что делая доброе дело, не унывайте. Может быть, никто не похвалит, но есть люди, которые наблюдают за это, и когда вы делаете доброе дело, когда они видят вашу посвященность, вы возбуждаете тем самым этих других людей, что и им хочется тоже сделать доброе дело, как эти женщины. Посмотрите, они пришли, они увидели, что сделал Никодим, что сделал Иосиф Аримафейский и все. Они увидели, что сделала Мария, как она приготовила тело. И у них тоже желание возгорелось, и мы сделаем для Иисуса то же самое. Делая добро, да не унываем. Вот чему учит нас этот текст Священного Писания. Так вот, мы живем, или вернее, мы не живем изолированно друг от друга. Наши слова, наши действия, наши поступки, они оказывают, хотим мы того или не хотим, они оказывают влияние на других людей. Наши дела и наши поступки, они могут побуждать других людей делать добро, и наоборот, пообщався с кем-то, вдруг люди перестали ходить в собрание. Почему? Оказывается, они с кем-то пообщались. И мы имеем много таких случаев в практике церковной. Когда люди с одним человеком общаются, они тогда стремятся в церковь, им хочется идти и служить, им хочется... Если с другим человеком, смотрим, и одни пообщались, их уже нету, и других пообщались, их уже нету, третьими же, их уже тоже нету. Почему? Потому что хотим мы того или не хотим, наши дела, наши слова, они к чему-то побуждают. Или к добру, или же к чему-то плохому. Так вот, женщины, видя то, что сделано было, они решили прийти ко гробу, чтобы помазать тело Иисуса Христа. Вот оно что, насколько удивительная, поразительная цель. То есть, они не пришли ко гробу, чтобы высказать свое недовольство или разочарование. Они могли прийти и сказать, вот мы оставили все, вот мы оставили своих мужей, там имение и тому прочее, они, или, может быть, детей некоторые оставили, вот мы последовали за тобой, а теперь что? Все рухнуло, все пропало. Все пропало. Нет ни единого слова разочарования. Братья, дорогие сестры, как часто я слышу, люди верующие, когда говорят о своих детях, вы знаете, как-то они мало заботятся о том, что они погибают. Они наоборот говорят, ты знаешь, сколько я вложил в его образование, сколько я вложил там и то, и другое, сколько я средств потратил, то и другое, а он неблагодарный. Да, он неблагодарный. Но то, что он погибает, тебя не волнует об этом. А тебя волнует, что ты потратил средства, что ты потратил деньги и тому подобное. Вот что сегодня волнует больше людей. Женщины абсолютно ни единого слова не говорят об этом. Они наоборот, они любят его, он был живой, они любили его, служили ему своим имением, теперь он мертвый, они продолжают его любить, и они хотят хотя бы мертвому, но оказать честь и внимание принесли, чтобы помазать тело Иисуса Христа. Вот оно что. Ни одна подобная мысль в их голове не шевельнулась. Вложивший свои силы, свои средства, свою энергию, свои способности, не потерпит урона. Мы должны запомнить, это глубочайшая истина. Люди, которые вкладывают в дело Божье свои средства, свои силы, свою энергию, никогда урона не потерпят. Наоборот, урон, как правило, терпят люди, которые не делают этого. А потом говорят, и откуда это напасть? И откуда одно? И откуда другое? И откуда третье? Потому что эту истину они не усвоили. Они ее не видели в своем доме, в своих родителях. Они не видели этого. И, следовательно, и они так делают. Вы знаете, что воплотивший свои силы и энергию в дело Божие, вы знаете, что все остальные мероприятия Богом не принимаются в расчет. Мы должны запомнить это. Только то, что Божье, как поется в одном гимне, вечно устоит. Все остальное мусор. И в этом-то, посмотрите, и проявляется верность женщины. Кто может похвалить их за поступок? Послушайте, когда Мария потратила то, что она копила, 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 и то, что она потратила на Иисуса Христа, она что, вызвала восторг у учеников, когда она это сделала? Они, наоборот, возмущаясь, с возмущением говорят, что это такое, что она делает. Посмотрите, можно было бы продать за 300 динариев и раздать нищим. Вот она как. То есть они увидели напрасную трату денег. Вот что. Они что, заботятся о бедных, помните? Там написано, что он был вор, Иуда. Вот оно что. Поэтому, когда я слышу, когда люди, политики, все время о бедных говорят и тому подобное. Знаете, я вырос и воспитывался, и жил в стране. Знаете, какой у нас лозунг был? Все для человека, все во имя человека. Только не говорили, для какого человека. Вот. Или для одного какого-то, или для некоторых. Все для человека. Так вот, так и это то. А почему? Потому что это воры. Вот, их цель – власть завладеть. Это воры, это разбойники. И они играют на чувствах бедных людей. Вот их цель – обманщики. Так вот, и здесь тоже, знаете, это самый великий обманщик. Если бы Иуда был сегодня в Голливуде, то он бы завоевал все призы Оскара, лучших актеров, бедных, можно было раздать бедным, продать это все. Так вот, дорогие мои, их цель, самая добрая и самая благородная цель, и потому их затраты в 1000 раз оправданы. Так вот, что я хотел еще сказать? Что это значит? Мы иногда ставим перед собой какую-то цель, но мы не там ищем, где нужно искать. Что вы ищете живого между мертвыми? Его там нет. Да, у них благородная цель и все, но его там нет, следовательно, вы напрасно здесь ищете. Так вот, я уже говорил, что можно быть в толпе, которая следует за Господом, но это еще не значит, что эти люди ищут общение с Господом и ищут желание посвященности для Господа. Когда-то, помните, когда пришли волхвы в Иерусалим, кого они искали? Они искали Иисуса. Смотрите, но звезда не была над Иерусалимом. Вы помните, когда они оставили Иерусалим и пошли, о, они увидели звезду. Когда оставили Иерусалим, значит, они искали Иисуса, но не там. Его не было в Иерусалиме. Помните, Ирод тоже, когда он услышал об этом, он просил их и говорил, что пойдите тщательно разведайте, для какой цели? Чтобы поклониться, чтобы убить Иисуса. Вот для какой цели. И волхвы, и другие. Помните, женщина, которая истратила все свое имение, она хотела быть здоровой. И там написано, что она уже всех врачей там в Палестине обошла. Она не там искала исцеления. А когда она притронулась к одежде Иисуса, сразу исцелилась. Может быть, и нам сегодня тоже иногда нужно хорошо посмотреть. Имея самые благородные цели, но нужно посмотреть, там ли мы ищем ответы на то, что нас волнует. Может, нам нужно изменить место искания. Я вам скажу, где вы можете найти ответ? Библия. Вы помните, Христос сказал так, «Исследуйте Писание, если вы хотите иметь вечную жизнь, исследуйте Писание». Почему? «Они свидетельствуют о мне». Вот эта книга, единственная книга, которая вечная книга, единственная книга, которая обладает абсолютным авторитетом, непререкаемым авторитетом. Помните, Иисусу Навину сказано, что если ты хочешь иметь успех, то да не отходит книга сия закона от уст своих, но поучайся в ней день и ночь, и тогда ты будешь успешен. Помните псалом Давида, первый псалом, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, который не стоит на пути грешник, не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа Бога воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И помните, что дальше? И все, что он не делает, успеет. Так вот, может быть, для тех людей, которые постоянно опаздывают в собрание, может быть, нужно посмотреть, где воля ваша, в каком законе, чтобы постоянно приходили вовремя. Четвертое из этого теста – место искания Иисуса. Это очень важная деталь. Место искания. Вы можете быть самым порядочным человеком, у вас может быть самые благородные цели, вот, но вы не знаете, как их реализовать. Вы знаете, когда-то один добрый, благородный человек, он приехал в Иерусалим на поклонение. И он это делал не один раз. И он как приезжал, так и уезжал. Абсолютно ничего не получал. И помните, когда однажды он возвращался назад, одному человеку было сказано, встань и иди на дорогу, которая пуста. А он трудился в большом городе, там многие люди каялись и каялись и каялись, и вдруг Бог берет его и отрывает, и иди на дорогу, которая пуста. То есть, я тебе дам служение другое. И он пошел. И надо же, как раз возвращался этот человек из Иерусалима, читал книгу пророка Исаии. И он говорит, я не понимаю. В Иерусалиме ему не объяснили. А он же в Иерусалим приезжал.
Поэтому он не там искал утешение. И когда Филипп зашел в колесницу, и когда Филипп ему объяснил, все стало на свои места, вы знаете, он не уговаривал ничего, они только подъехали к воде, и Евнух сразу говорит: вот вода, что мне препятствие креститься? Сегодня мы наоборот говорим, что, ну, если человек покаялся, смотришь, год, никакой реакции, два, никакой реакции. А я все еще размышляю, я достоин или недостоин. Как будто бы крещение это достойные только принимают. Когда человек уяснит себе истину Священного Писания, что он падший, погибший грешник, и ему нужен Христос, и он это сделал, то следующий шаг, он тут говорит: вот вода, что мне препятствует креститься? Евнух нашел правильное место, где он мог действительно достичь своей цели. Он бы мог бы еще 100 раз приезжать в Иерусалимский храм и так бы пустым и возвращаться в свою Эфиопию. Может быть, нам тоже нужно сегодня подумать, потому что для многих людей это очень существенный вопрос. Они как безводные облака, они не знают, где им найти пристанище. То в одном месте, то в другом месте. Все ищут, все ищут, все ищут. Вот оно, что говорит Писание. Итак, женщины хорошо знали место захоронения Иисуса. Но у них была одна проблема. Вы знаете, очень часто люди, которых привлекают к какому-то служению, вы знаете, они сразу проблему. Вы не встречали таких людей? Когда вы им что-то предлагаете или просите, они вам сразу проблема на лицо. Вот проблема. У женщин была проблема. Какая? Когда они шли ко гробу. Кто отвалит нам камень? Но они шли. Невзирая на проблему. Нам нужно научиться сегодня, что дело Божье нужно делать, невзирая на проблему. Для тех, кто делают дело, всегда будут препятствия, всегда будут преграды. Только у того руки не болят, кто ничего не делает. А те, кто посвящает свою жизнь, они будут проблемы иметь. Но посмотрите, кто разрешил эту проблему для женщин? Они пришли, смотрят, уже камень отвалили. Опа! Значит, кто-то раньше здесь побывал, чем мы. Они же пошли рано на рассвете. Ангел пришел, и ангел это сделал. Вот что. Они, наверное, не знали, что гроб опечатан. Я не знаю, потому что гроб опечатан, то кто может сорвать печать? И они думали, кто нам отвалит камень. Так что камень был отвален. Все. Следующее, что еще можно. В нашей жизни тоже бывают подобные ситуации, когда мы своим воображением сами себе ставим преграды, сами себе ставим препятствия, сколько угодно эти препятствия мы сами себе ставим. Но в служении Богу все преграды Господь разрешает. Когда-то Мардохей, когда узнал о том, что грозит иудеям там, в этом царстве, он пришел к Есфире, а Есфир, помните что? Она ему сразу проблему. А проблема уже была давным-давно решена, ей нужно было идти. Она уразумела, она пошла. Заметьте, кто решил эту проблему? Бог решил. Она только открывает двери, сразу царь свой скипетр простирает к ней. Вот решена проблема. Итак, дорогие женщины знали, где искать Иисуса Христа. Знаем ли мы на сегодняшний день, где нам искать Господа для того, чтобы жизнь наша была посвящена? Ищите в Писании, читайте, насыщайтесь, пребывайте в Слове Божьем. И последнее, давайте посмотрим на результат. Шокирующий результат их искания. Чем она закончилась? Посмотрите, очень интересно и непредсказуемое. Им даже и в голову не могла прийти такая мысль, то, что они сейчас встретили, и то, что случилось с ними. Вот оно что. Вы знаете, почему так случается, что даже самые добрые, благочестивые люди не могут осуществить самых добрых намерений? Что открывает нам этот прочитанный текст? Я далек от той мысли, чтобы осуждать женщин. Как вы думаете, их затраты были напрасны или не напрасны? Ведь посмотрите, ведь это миро, которое они купили, оно дорого стоит, и оно осталось невостребованным. То что выходит, что напрасно они потратили? Никогда, дорогие мои, никогда. Вот что. Они получили гораздо больше, несравненно лучше того, что они потратили. Почему? Они встретили самого Господа. Теперь уже это миро, теперь уже вот то, что эти масти, все, теперь они не имеют никакой ценности. Почему? Потому что и Господь живой. Они встретили самого Господа, что несравненно ценнее, несравненно лучше. И они обрадовались, а в действительности их радость была. Они, смотрите, они возвратились с радостью. Вот что, братья да и сестры, затраты в деле Божьем никогда не бывают напрасными. Не думайте так. Это нам кажется. Посмотрите, когда женщина приходила за водой, чтобы набрать воды, она приходила днем, потому что вы знаете, какова его жизнь была. Она в одиночестве приходила к этому колодцу. И вода в то время, это не то, что сейчас открыла, она может бежать полдня, и никакой ценности нету. Набрав этот кувшин, и нее берегли, потому что это надо было, кто знает, сколько идти и принести домой эту воду. И когда она пришла, но заметьте, когда она повстречалась с Иисусом Христом, где кувшин с водой остался? Он остался там. Она побежала в свое селение, опять побежала. Почему? Она встретилась с Господом, милые мои. Это самое важное, это самое ценное, это самое дорогое в нашей жизни, когда мы встречаемся с Господом, когда мы во взаимопонимании с Ним, когда мы оправданы, когда мы можем в действительности к Господу идти, никаких преград не лежит между нами. Мы идем к Нему напрямую. Потому что Он наш Спаситель, Он наш Бог. Что может ценнее быть, что может быть лучше, как мир с Богом? Мы слышали, Христос, когда вошел, они были заперты, Он пришел и сказал, мир вам! Они боятся. Вот оно, что сегодня действительно люди не понимают, люди охвачены сегодня тревогой. Они переживают за этот экономический спад, другие переживают за другие проблемы, третьи за третьи, и все время борьба, и все время внутри нету мира, нету покоя. Милые мои, есть нечто ценнее, это мир с Богом. Это то, что дает настоящий мир. Помните, Павел пишет, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве, в молении, прошении, с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, заметьте, который превыше всего. Ни за что вы его нигде не купите, нигде не приобретете. Только тогда вы приобретете Божий мир, когда вы придете к Нему и пойдете перед Ним. Когда вы признаете себя грешником, когда вы признаете Его своим царем, Он даст вам мир вечный. И ничто не нарушит этот мир. Никакие бури, никакие переживания. Вот это божественный мир, успокоение, вот эта божественная тишина. Может быть, буря будет там, на улице. Может быть, в действительности волнение за волнением, страдание за страданием. Но мы обладаем нечто непоколебимым, мир Божий. Вот он, эти женщины, они оставили все. Теперь эта мазь не имеет никакой ценности, и их Спаситель живой. И они могли общаться с Ним. Эта женщина оставила свой водонос. Почему? Потому что она встретилась со Спасителем, она получила спасение, до сих пор ее понуждали, до сих пор люди отвергали ее. Никто не хотел иметь общения с ней, и вдруг с ней пожелал иметь общение, кто Божий Сын. И теперь вода не имеет никакой ценности для него. Почему? Потому что она познала Божий дар. Если бы ты знала дар Божий и кто говорит с тобою, он бы дал бы тебе воду, текущую в жизнь вечную. И она получила. Никто из тех, которые приходили утром за водой, которые эту женщину поносили, которые проклинали за ее поведение, никто не получил, она получила. Дорогие мои, нам нужно сегодня научиться у этой женщины. Конечно, всему свое время. Было время, когда Мария приготовила тело Иисуса Христа. Пришло время, когда Иосиф Никодим также приготовил. Всему свое время. Время было, когда и женщины приготовили. Но они получили несравненно больше. Да поможет нам Господь, дорогие, чтобы мы понимали, что старания этих женщин не напрасны. Их потери несравненные с тем, что они приобрели. Дорогие мои, без потери никогда не бывает приобретения. Мы должны усвоить эту истину. Без потери никогда не бывает приобретения. Помните, Павел пишет, «Ибо все, что для меня было преимуществом, я потерял, отдал, потому что это мусор, но зато он приобрел несравненно больше». Что Павел приобрел, оставил? Приобрел мир с Богом, приобрел дар вечной жизни, приобрел спасение. Дорогие мои, без потерь мы никогда не войдем в Царство Божие. Помните, какие ворота в Царстве Божие? Широкие или узенькие? Поэтому со своим багажом мы не пролезем-то. Вы помните, как игольные уши? Легче верблюду, сказано, пройти, нежели нам со своим багажом. Поэтому если мы хотим свободно войти в Царствие Божие, должны быть потери. Пусть Господь нас научит в этом. Слава Ему за это. Аминь. Помолимся Ему. Владыко Божий, благодарим Тебя, Господи, за Твои страдания, за Твой голгофский подвиг, что Ты это сделал для того, чтобы всякий верующий в Тебя никогда не терпел этих ужасных адских мучений, но чтобы, веруя в Тебя, он мог получить и прощение грехов, и дар вечной жизни. Слава Тебе за это, Господи, что, любя нас, Ты пошел на этот крест, что, любя нас, Ты заботишься о нас, Ты оставил нам свое вечное живое слово, что Ты нас поучаешь, нас наставляешь, утешаешь, ободряешь, а также, Господи, и обличаешь, когда видишь наше непослушание. За все мы Тебя благодарим и славим, и превозносим. И посему, Господи, пусть все то, что мы сегодня слышали здесь, что было сказано, пропето, прочитано, Господи, запечатли это в наших сердцах. Ты знаешь, что мы склонны к забывчивости, но если Ты запечатлишь в наших сердцах, то Слово Твое, оно живо и оно действенно, оно придет время, и в свое время оно исполнит то, для чего Ты его посылал в наши души и в наш разум. Слава и хвала Тебе за это, Боже наш! Услышь нас, благослови больных в нашей церкви. Я прошу Тебя за каждую душу, особенности сейчас мы просим, чтобы Ты посетил Твою благодатью нашего брата Докимовича, Господи, чтобы И он мог после этой болезни и недуга опять возвратиться в церковь, а также быть полезным и для своей семьи, и особенности в служении, которое он совершает в церкви. Также прошу тебя и за сестру Юлю, чтобы ты ее благословил, дал ей силы ухаживать за ним, чтобы она также не унывала, а всецело положилась на тебя. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.